Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в эфире. Сегодня у нас 19 января, 14:00. Поехали. Четверг. Эльвира Чепенко, Сергей Толоконников в студии. Сегодня у нас тему озвучу я позже. Сначала мы разогреемся
здравствуйте,
чуть-чуть.
Здравствуйте, потом... друзья. Эля, здравствуйте. Эля, уже, наверное, можно разогреваться, потому что анонс для тех, кто за нами следит именно с сайта. Он сайт у нас, это же Facebook, я правильно помню?
Нет, сайт — это сайт, а Facebook и ВКонтакте —
это уже
дальше.
Потому что у нас на сайте Радио ТОС не размещены же наши...
Размещены,
конечно. Пардон. Я же не отслеживаю всего этого, я все на все эксперт.
А где лояльность?
Лояльность? Ну почему? Я слушаю другие передачи. Лояльность моя же не в том, что я отслеживаю всю работу студии Радио ТОС в Москве, и не только.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
Вот начались вот эти вот указательными пальцами ай-яй-яй всякие. Друзья, мы сегодня говорим о деньгах.
Любовь и бедность — наша тема.
Любовь и бедность. Мы договорились, что Элев будет петь у нас в эфире.
Нет, нет, мы, подожди, это было ваше только предложение, я на него согласия не давала.
А отказа не было тоже. Я же пришел, я рассчитываю. Вот теперь ай-яй-яй, вот это с моей вот этой стороны. Значит, ну, друзья, те из вас, кто ко мне поближе по возрасту, вы должны помнить такой фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Фильм, на мой взгляд, ну, такой незабываемый, потому что состав абсолютно звездный и замечательно сыгравший там Калягин и Армен Джигарханян, и огромное количество, ну, просто замечательнейших актеров, которые вот в каком-то таком водевильном небольшом сюжете описывают ситуацию, в которой оказывается человек влюбившийся, человек влюбленный в девушку, но при этом из другого сословия. Вот что при такой ситуации, что за казус, да, что делать в этой ситуации? Друзья, ваше отношение к деньгам, имеет ли это какое-то значение в жизни, или на это нужно смотреть сквозь пальцы, или наоборот это является чем-то очень, очень важным и определяющим? Пожалуйста, звоните с вашими соображениями, репликами и комментариями.
Есть такая поговорка: «С милым в рай и в шалаше», или там можно переформатировать, да. «С милой». Согласны вы или нет? 8-800-333-1706, прямой эфир, звоните нам. Плюс 7-977-850-09-96, Viber и WhatsApp. И что у нас еще есть? teos.fm, сообщение, мобильное приложение, сообщение. Видите, много-много разных контактов, как можно с нами связаться, сообщить ваше мнение. Ждем вас.
Ну, пока мы ждем, вдруг что-то и удастся дождаться, мы, обсуждая эту тему, не можем не вспомнить классику, которая, наверное, для многих тоже остается где-то за кадром. Мэрилин Монро.
Норма Джин. Предпочитаю оригинальное название.
Ну, можно так. Я ее больше знаю, конечно, вот с этой стороны. А ее знаменитая песня, на самом деле это не ее песня, «Лучшие друзья девушек» — это «Бриллианты». Трудно, совершенно невозможно об этом не вспомнить. Это вообще песня из мюзикла, которую, взяв и спев, вот Монро просто дала ей даже не второе дыхание, дала ей пинок такой. Вот именно после нее эта песня стала популярной очень в Америке. И о чем поет Мэрилин? О том, что вообще-то много чего в жизни нужно, но на сегодняшний день бриллианты – самые лучшие друзья девушек. В фильме перечисляется огромное количество ювелирных компаний, ювелирных домов, и это то, что здорово-здорово определяет сознание многих девушек. Но, наверное, не только их. Правда ведь?
Я рада, что я родилась просто в то время, в которое сейчас, и когда эта ценность немного ниже, не намного, но немного ниже, потому что я протестую, я не согласна.
Не согласна, Элли протестует. В чем, собственно, разница, мне пока непонятно. Мне кажется, что значимость и бриллиантов, и любовь к ним, желание с ними подружиться на сегодняшний день в нашем обществе гораздо больше, чем это было раньше.
Скажем так, массовость есть какая-то,
да,
в этом? Но
больше гораздо.
Ладно. Я просто никогда не понимала этой культуры, поэтому я протестую, мне хочется верить.
Уже из мировоззренческих соображений,
да,
протестуем. Хорошо. У Элли нету на руках бриллиантов, да, я могу засвидетельствовать.
Есть только обручальное кольцо.
Есть обручальное кольцо, наверное, так вот и выражается протест. Как бы можно было охарактеризовать людей, которые считают, что все-таки деньги-то... Это фундаментальное нечто, это очень важное, это то, что определяет жизнь. Назовем их условно, очень-очень условно, не совсем правильно это определение звучит, муравьями. По понятной нам с вами басне Крылова «Стрекоза и муравей». Да вот это вот муравьи, которые определяют, чувствуют, они так понимают жизнь, и их сегодня в нашем, по крайней мере, обществе очень-очень много. Есть разные страны. Мы берем нашу, больше как бы понимая, что здесь у нас творится. Это действительно так. Потому что я еще скажу, почему сейчас любовь к бриллиантам больше. Потому что в советские времена это еще клеймилось как мещанство. Ну, кроме того, что это было абсолютно недоступно.
Подождите, вы сейчас конкретно о бриллиантах или бриллиант
я
это такое нарицательное?
Я сейчас о позиции, конечно, нарицательно, потому что бриллиант – это же символ.
Я-то буквально вас восприняла, понимаете?
Ну что ж, наивность прощается в силу такого хорошего возраста. Но на самом деле бриллиант, он же сам по себе, что из себя представляет вот этот вот кристалл, обработанный специальным образом для того, чтобы можно было наслаждаться преломленным светом и сверканием. Ну что это, кроме как вот престиж и некоторая вот символика хорошей, многие называют ее так, хорошей жизни. Да, можно назвать это ее еще стабильной, можно назвать престижной, как угодно называйте. Но это символ вот этого.
Мне кажется, Илья, даже в вашем голосе слышу отвращение. Такие нотки такие. Прям.
Иногда мелькают, да, но дело в том, что я не против престижной жизни.
Может быть, вы против ее выражения подобным образом?
Ну, может быть. Есть попытка меня заморочить, но может быть так. Ну, я не отношусь к числу людей, которые считают, что деньги являются определяющим в жизни. Поэтому мне, конечно же, такая философия и такой подход к жизни, он для меня, мне чуждо это. Вообще, конечно, бриллиантовая рука еще одна замечательная, ведь вся фабула, весь сюжет разворачивается на фоне перевозимых ценностей, контрабанды, береги руку, Сеня. Все это вот, это тоже еще одна гениальная картина, которую смотрят уже много поколений. Я думал, что она будет неинтересна. Вот моим детям с удовольствием смотрят и не потеряла свою актуальность. Потрясающая вещь. Так вот, друзья, деньги – основа жизни. Есть очень четкое и яркое проявление не только в том, вот этой позиции, что люди ищут, они получают образование, они стараются получить престижное место, они продвигаются по карьерной лестнице, это важная часть жизни и задач. Вот это вот все просто неотъемлемая часть жизни людей, для кого это так, что деньги определяют жизнь.
Ну, определяют. Это по факту так и есть, потому что без денег сложно жить в этом мире. Можно, но сложно очень. И к чему мы ведем? Мы ведем к тому, что вообще сейчас гедонизм пирует. Это пирует. В общем, что такое гедонизм? Да, это когда мы очень хотим и любим получать удовольствие. Собственно, в этом есть смысл жизни.
Да.
Чтобы это делать, нужны деньги. А раз он пирует, значит, все зациклены на том, чтобы получать деньги. Только формы проявления наслаждения у всех разные. У кого-то это Мальдивы, у кого-то это крутой дом, у кого-то это крутая машина, а у кого-то тот самый бриллиантик.
Да, наверное, да. Ведь
невозможно с этим спорить.
Есть еще одно... Ну, может быть, и возможно, я не буду. Тут вот в чем дело еще, да? Смотрите, есть еще одно очень интересное проявление этого. И это причина как раз того, почему молодые люди и девушки стараются гораздо позже сейчас выйти замуж или жениться, создавать семьи. Хорошо это или плохо, об этом можно разговаривать долго. Вы определите, хорошо это или плохо, друзья мои. Мы сейчас лишь констатируем факт. С этим точно связано более позднее вступление в брачные отношения. А есть еще одно проявление людей, у кого именно такой взгляд на жизнь. Это деторождение. Даже если люди уже заключили брачный союз, даже если они уже находятся в супружестве, и их устраивает супружеские отношения, их устраивают, и их устраивает перспектива, а все равно они стараются, во-первых, отложить рождение ребенка, а во-вторых, ограничить рождение одним ребенком.
Я тут загадочно улыбаюсь, попали вы в цель. Ну а что? Что плохого?
Вот. Я не стремился попасть, Эля, в цель, которая сидит напротив меня сейчас, но попал. А что плохого?
Первое. Понимаете, ребенок воспринимается сейчас как проблема. Вот в чем основная суть.
Конечно, я же об этом говорю.
Это куча проблем.
Конечно.
А можно чуть-чуть пожить для себя, а потом уже детки?
Можно.
Эгоизм?
Я разрешил.
Хорошо.
Ну, вопрос же...
Я спросила разрешение у пастора, пастор разрешил,
да,
все.
Да. Все, можно пожить. У меня только как у пастора вопрос. А вот это чуть-чуть, для себя чуть-чуть, это сколько?
Вам в целом или сколько осталось?
Нет, можно как угодно, можно в процентах, можно в том, сколько осталось, можно в том, сколько вот... Вот приходит человек, вы сидите где-нибудь в киношке, в кафешке, разговариваете и с подружками, там вас несколько собралось, вы обмениваетесь мнениями, в том числе делитесь соображениями, а как вот... Правильно решать этот вопрос. У каждой своя точка зрения. Или у вас какая?
Мне кажется, тут дело зависит от возраста вступающих в брак и от продолжительности их отношений. Это должно быть оптимально, как-то взвешено.
Ну, а какая продолжительность отношений должна быть? Возраст, то есть время, проведенное в супружеских отношениях, мне понятно, а другое непонятно. А второй, первый, значит, вот это второй показатель, первый – это их, физический возраст.
Да, когда вступили в брак. Ну, например, хорошо, раз уж так пошло. Я вышла замуж 19 лет, да, и я была на втором курсе института. Но я... Вот, это сегодняшние дни. Я не предполагаю, что у меня в ближайший год, два, три, а может быть целых пять, появится ребенок. Потому что, во-первых, мне нужно доучиться. Во-вторых, мне нужно найти работу и на этой работе как-то закрепиться, скажем так. Угу. Но чтобы найти какое-то свое призвание в профессиональном плане. Угу. Я не говорю о том, что это должно длиться десятилетиями. Но, например, спустя три года, сейчас мне 22, там, скоро будет 23, я предполагаю, что от 25 появится первый ребенок, а дальше второй, третий, и посмотрим.
Ну, вопрос на
ошибку. Это рационально.
Это рационально. Вопрос. К 25 уже закрепление произойдет?
Да, оно сейчас происходит.
Плане.
Я
оно
думаю,
происходит,
что да.
То есть корни на радио ТЭС уже позволяют сказать, что все уже стабилизируется. На самом деле, во-первых, я скажу, да, что рассуждения такие, они должны быть, а обязательно.
На что растить ребенка элементарно?
Обязательно.
Вот это вот тоже.
Но есть еще второе. Вы должны себе дать отчет, что ваши планы не состоятся точь-в-точь, как вы планируете, и даже представляете, как вы хотели бы, даже двигаетесь. Они не будут точно такими. Есть масса вещей, которые способны эти планы не только видоизменить, дать вариации, а сильно преломить. И что тогда?
Тогда и посмотрим.
А это нужно задать себе вопрос до того, как вам нужно будет смотреть. Когда ситуация начнет складываться, вы смотреть не сможете. Вы окажетесь в ситуации полного цейтнота и будете находиться в очень-очень задерганном и нервозном состоянии.
Сегодняшние обстоятельства в мире, в принципе, требуют, чтобы у родителей были средства на содержание детей. Вы родитель трех.
Да.
Вы меня прекрасно понимаете.
Я...
Больше чем,
более того, я еще и себя хорошо понимаю. Но ведь вот именно поэтому, потому что у меня есть трое достаточно больших, я об этом и говорю, что, друзья, я могу совершенно точно сказать, что вещи, которые вы обсуждаете, нужно иметь в виду, но при этом нужно иметь еще один фактор в виду. Ну, давайте так. Эля, ну, вы просто христианка, я ж как бы, ну, это узнал, мне так кажется, по глазам вижу. Вопрос, одна из важных составляющих, не единственная, но достаточно важная функция, это деторождение.
Так я что-то не отказываюсь, да. Отсрачиваю немножечко так, срок передвигаю. Почему?
Нет. Почему? Вы объяснили, почему вы отодвигаете срок? Ну, вопрос следующий. Буду уже цель добивать. А сколько вы хотели бы детей?
Ну, скажем так, в мечтах или осознавая реальность?
Вы всегда мечтаете совсем оторваны от реальности.
Ну, я думаю, что не больше троих. Мне кажется, дальше уже будет тяжело. Трое — вот это максимум.
Но я еще раз хочу сказать, что третий ребенок является ребенком, который просто однозначно показывает, что ни ты, ни родитель является центральным во всей этой истории.
Так это сразу понятно?
Не, непонятно. Как только у вас появляется ребенок, у вас начинаются спазмы. Спазмы контролера. Вы хотите все сделать правильно, потому что это ваш ребенок.
Я знаю одну пару, у которой 9 детей. И вот 9-й ребенок родился совсем недавно, ей, по-моему, сейчас года 2 или 3. И, собственно, я видела воочию, да, как происходит воспитание. Мама сидит в телефоне или где-то. Дочка валяется по полу, трогает все, что только можно трогать. По-моему, она один раз даже облизала грязный пол. Подбегает к какому-то стенду, облокачивается на него, думая, что это стена, а это стенд. И я понимаю, что он сейчас грохнется вместе с ней. И я говорю, ой-ой, аккуратней. Мама говорит, ой, да ладно, ничего страшного. Я говорю, да нет, я не за стенд беспокоюсь, а за ребенка. Она говорит, упадет, поднимем. И просто как ведро на голову вылили, потому что я сижу и думаю, как? А, ну понятно, опыт 9 сказывается.
Да, это безусловно опыт 9. Я бы не стал вставить это в пример. Это просто некоторый показатель того, что родитель имеет богатый опыт. Ну, уже такое, я бы сказал, ну как это назвать помягче? Индифферентность, назовем это так, да, чтобы это было эфирно, по отношению к собственным детям, мне кажется, несколько преувеличенная. Будем заставочку запускать или стрелять по целям дальше?
Да, я передохну.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ладно, «Формула семьи» продолжается.
Мы же ничего такого плохого не сказали.
Да, мы тут... Да, мы уже продолжаем, Сергей.
А, мы уже, да, уже давно.
Просто тут за эфиром, как всегда, дискуссия. Сегодня мы говорим о любви и бедности. И вот первые минут 20 эфира мы пытались разобрать, почему сегодня пары не хотят вступать рано в брак, почему они не хотят рожать рано детей, и какую ценность вообще в жизни имеют финансы. От вас, наши слушатели дорогие, нет ответа, поэтому мы повторяем вопрос. Как вы считаете, какую ценность финансы в жизни несут? И поговорка такая: «С милым рай в шалаше» или «С милой». Так это или не так? Согласны вы или нет?
Это пишите, ваша поговорка, делитесь. Или вы от нее будете шарахаться?
Да, кстати, интересно.
Вот я вернусь все-таки к детям, потому что это очень сильный показатель. Я снова повторю то, что уже в какой-то передаче говорил. Году, наверное, в 2004-м произошла история со мной. Я вез одного из своих детей, куда-то мне нужно было доехать на метро. Я вошел в... Это старший был, вероятнее, все. Поскольку у меня было, значит, удостоверение многодетного, я должен был пройти совершенно бесплатно. Женщина, которая старше меня, сильно, находясь на статусном посту не пущалки, она меня, ну, просто унижала. Унижала тем, что говорила вещи совершенно гадостные. Ее отношение ко мне тоже было понятным. Я не стал ей отвечать. Мне было грустно. Грустно было не за себя, а за то, что я увидел, что это вообще повальное совершенно отношение. Она, во-первых, сказала, что вы вот с этой бумажкой куда хотите идите, мне нужен другой документ. Я говорю, какой? Я об этом просто не осведомлен. Она говорит, вот так, во-первых, она разговаривала со мной вот совершенно как... Ну, приблизительно как с бомжом, наверное, вот так. А во-вторых, она сказала, наплодят нищету. Я думаю, как эта женщина, она прожила уже жизнь. Она уже не поменяет своих взглядов. Но, друзья, она из Советского Союза. Я совершенно точно это могу сказать. Но на дворе уже нулевые другого века. Вы понимаете, что ничего не меняется? Плодить нищету – это не сегодняшний тезис. Плодить нищету – это не тезис 90-х, когда все было по карточкам. Я буквально вчера преподавал и говорил, что, друзья, вы некоторые, говоря о том, что развалили Советский Союз, говорят о том, что вообще все было нормально и хорошо. У меня свадьба была в 91-м в Советском Союзе. И да. Ничего не было в магазинах в Москве. Все можно было купить только... Ну, нет, хлеб был, но все остальное нужно было покупать по карточкам, которые мы получили в ЗАГСе, потому что мы женимся. Нам выдали невероятный сертификат на счастье, возможность купить платье, костюм, ботинки и так далее. Понимаете? Вот эта ситуация 91-го года, когда кто-то говорит, что вот Советский Союз развалили. Так он развалился, друзья мои. Он просто сам.
Но мы уже уходим в такую какую-то политическую сферу.
Эта политическая сфера взята мною для того, чтобы показать, что было тяжелое время, но тогда было, вот знаете, кривая деторождения, она тогда очень резко вниз пошла, в 90-е годы именно.
Демографическая яма была, да.
Да.
Мне было проще поступать, поэтому спасибо. Ну, конкуренции на место было мало, да.
Все рассуждали именно так. И я понимал людей. Знаете, что помогало мне? Мне помогала абсолютно простая вещь. Я верил в то, что Бог называет детей благословением. Пока ты не поверишь и не попробуешь, ты не можешь этого понять и пережить, в том числе и материальное. И если у тебя, ну как, не совсем оторвана голова, я себя, в общем, не причисляю к таковым, да, я думал всегда о том, что на мне лежит ответственность, ну как на том, кто называется мужем, обеспечение материального, да, то есть я должен думать, я должен, ну хочешь думай, хочешь молись, у тебя результат должен быть, понимаете, штука-то вот такая. И вот дети – очень яркий показатель вашей мировоззренческой позиции, вашей веры. У вас может быть мировоззрение одно, жить вы можете по-другому. Вот поэтому я и говорю, что для большинства людей это является на самом деле всего-навсего позицией нежелания, то есть это позиция нежелания сталкиваться с трудностями, не более того.
Так у нас поколение такое сегодня. Вот я как раз сейчас в том возрасте, когда пары женятся и рожают детей и так далее. Мы воспитаны на игру... Мы все будем кидалтами, понимаете? Кидалты — это люди, которые в 40 лет до сих пор подростки, да? Вот они не выросли. Это наше поколение. Хотите называть это, не знаю, наш век, наш рок, наш крест? Без разницы. Мы такие, и мы не готовы к трудностям. Уж чья это вина — другой вопрос. Так... произошло. поговорите с, не знаю, с людьми от 20 до 25. Мы же все поголовно такие. Поголовно. И мы не хотим этих трудностей. Мы не хотим рая в шалаше. Мы хотим в рая в каком-нибудь домике классном у моря, где нет трудностей.
Дело же это вот в чем. Трудности-то будут.
Но без детей-то проще.
Но когда наступает уже такая черта, за которой, знаете, есть, ну, так называется такая, когда в гонках вот мотаются эти машины, Формула-1 особенно, да, то есть вот у них есть такой знак, там флажок, оп, и машет, говорит, пошел последний круг. Вот когда флажок такой машет, пошел последний круг.
Мы сейчас про последние годы жизни, да?
А это ты не знаешь, когда у тебя последние годы жизни? Никто из нас не знает. Мы все ходим под Богом, как говорят, да, у нас в стране. Но ведь вопрос весь в том, подведи, сделай труд для себя, подведи черту, что ты от жизни действительно хочешь получить, в результате что должно быть, от чего ты будешь счастлив. А вот тогда отматывай назад. Вот представь, что ты... Есть, вот знаете, как есть такая инсценировка, похороны. Она довольно жесткая, это такая ролевая штука, которая делается для определенных целей. Она жесткая, люди переживают очень серьезные вещи в этот момент, но у них вдруг начинает возникать представлялка, что для него на самом деле важно, но он до сих пор откладывает. Ему уже 40, а он откладывает, потому что он думает, что у него еще очень много времени, и когда он понимает, что вообще-то это правда составляет важную часть его жизни, он перестает это делать. Друзья, что для вас важно? Значит, получается, гедонизм forever.
Деньги важнее детей.
Деньги важнее детей.
Но, значит, наше поколение считает так, и это девиз нашего поколения.
А почему вы, Эля, вы фаталист?
А вообще, да, почему?
Вы фаталист?
Нет, я считаю, что человек управляет своей жизнью.
Другой вопрос. Какие бы ни были аргументы, я буду управлять все равно так.
Да, наверное. Вот это сложный Ладно. Разговор. У нас Ладно. Сообщения сыпятся.
У нас они прям сыпятся.
Ну, не сыпятся, ну, так, парочка насыпалась. Mm-hmm. Юля нам пишет, у нас свадьба была в 92-м году, тогда мы были гораздо беднее, чем сейчас. С каждым ребенком Господь нас благословлял все больше и больше. Сейчас их... Ой, мама, сейчас их 8. И за каждого я благодарна Господу. Юля, вы герой для меня.
Юля, и для меня тоже.
Дальше она пишет, это неправда, что поколение такое. У меня сын уже женился, окончил университет, учится в аспирантуре. Его сыну 4 месяца, трудностей не боится, а живет и счастлив. А вот сейчас посчитаем, учится в аспирантуре. Это сколько ему, наверное? Ну вот к 25 ему и есть 4 месяца. Ну вот вполне, почему нет-то? Что не сходится с моей версией?
Юля, на самом деле Эля права. Мне не нравится эта реальность, но это правда. Если мы берем статистику, то это действительно так. Я не стал говорить банальную фразу, что есть, и я этих людей вижу, я сталкиваюсь с теми, кто не ориентирован на избегание трудностей. Но поколение правда такое. С этим приходится считаться.
Вот знаете, как замечательно получается? Сидит себе женщина на работе, замужняя, допустим, или если там кто-то гражданским браком живет, допустим, да, вот сидит, и понимает, что что-то у нее не получается. А не стать ко мне мамой? Наверное, вот надо стать мне мамой. И потом, оп, повышение на работе, хорошая зарплата или смена работы.
И думает, не буду-ка я мамой.
И испаряется это желание стать мамой, понимаете? А есть еще другой вариант.
Понимаю.
Когда в 18 лет девушка залетела, они поженились
залетела.
И воспитывают
так,
детей.
Летят перелетные птицы.
Вот как происходит сегодня.
Залетела. Тарара. Вот, друзья, вот наш с вами разговор. Об этом я и говорю. Что определяет вашу жизнь? Ну, вы не муравей, получается, вы стрекоза тогда. Потому что это другая совершенно концепция. Это концепция, вот у нас как бы в мягких муравах у нас танцы, песни, всякий час. Вот это концепция поколения.
Есть время, которое хочется посвятить себе. Потому что Молодость – это классно, и молодости больше не будет.
Yes.
Я не вижу ничего плохого в том, чтобы посвятить время себе, своему супругу, вашим отношениям, подкопить денег, устроить работу, жизнь и так далее, и родить ребенка. И я не говорю, что это должно быть в 35, 45, 55, ну кто знает. В 25 нормально, может быть, даже кто-то в 28. Окей, почему нет? Ну, давайте мы сейчас 17-18, как раньше было.
Нет, а дело не в этом. Я же ни одного возражения не дал. Когда мы действительно картинку представляем, действительно ее начинаем рассматривать, она должна быть связана со временем, я не могу возражать против осознанных подходов к замужеству или женитьбе, к рождению детей или периоду воздержания от того, чтобы это делать. Я не возражаю против этого. Я поддерживаю, наоборот, это. Я возражаю против того, что слышу сейчас. Это наше поколение, мы хотим жить для себя. И мы не готовы к трудностям. Это наше поколение. Это фраза, за которой ничего не стоит. Ничего не стоит, кроме клише. Друзья мои, но это клише, ведь смотрите, когда я шел в метро, эта тетка из другого поколения, она выражала ровно ту же мысль, не смущает ничего, а из другого поколения, просто...
Кем мы воспитаны? Инопланетянами?
Секундочку, вот... Тогда разговор про поколение не проходит. Тогда нужно увидеть, что из того, что является ориентирами моими ценностными, нормально, а что ненормально. Вот о чем речь. Кто-то относится к деньгам как к тому, что это определяет жизнь. И слушайте, ну как же можно жить без памперсов? Ну, вот знаете как, вот как-то так вот можно жить. Поколение, которое... я знаю следующее, что часть из поколения, которое не готово к трудностям, в период, когда трудности возникают, оно вымирает, как хотите называйте это, физически даже.
Я даже думала об этом, да.
Это так. Друзья, но мы думаем, что вся стабильность, какая есть сейчас, она такая будет. У нас за последние несколько лет столько всего поменялось. И не факт, что будет лучше, но просто нежелание смотреть на то, что жизнь может быть очень жесткой, нехотение сталкиваться с трудностями, оно приводит к жутким кризисам, катастрофам. Люди кончают собственную жизнь просто как угодно, потому что они не способны выдержать встречи с трудностью, с которой другие поколения, да, если мы уж про поколение, вообще встречались, жили и нормально было. Ничего. Не умирали от этого. Но в них происходили как раз очень часто здоровые, наоборот, вещи. Смотрите... Ведь это может быть индивидуальной установкой, может быть установкой всей семьи, где оба нацелены на то, чтобы вообще-то, нам нужно карьеру строить. Вообще-то дети – это хорошо. Никто не говорит, что дети – это плохо. Просто говорит, что давай не сейчас. И вот это «не сейчас» совершенно справедливо, Эля, замечено. А когда предложение посыпалось, а давайте сейчас мы вот как бы вас повысим, а давайте сейчас мы зарплату вам другую дадим. Ну,
это же возможность, ее нельзя упускать.
А почему звучит так фраза «нельзя упускать»? А представьте себе картинку, что возможность, с которой вы сталкиваетесь, она встречается с вами на границе. На границе, где у вас она встречается с возможностью родить ребенка. Что вы выбираете? Когда вы говорите «такую возможность выпускать нельзя», значит, вы говорите, что «я отказываюсь от рождения ребенка».
Именно об этом написала мне сейчас Юля. Она пишет: «Эля, а вы уверены, что в 25 Господь пошлет вам ребенка? Вы уверены, что вам захочется меньше уделять времени для себя? Это просто чистый эгоизм. А дети – это и есть для себя. В этом радость, в этом такое счастье, которого вы никогда не узнаете без детей. Не могу не согласиться с вами, особенно по поводу последнего. Дети – это счастье». Но будь уверенной в том, что в 25 все так случится, конечно, нельзя, и Сергей об этом тоже сказал. Но, тем не менее, есть какой-то план. И я понимаю, что если вдруг внезапно я проснусь завтра утром и пойму, что я беременна, Ну, классно, что? Будем рожать и воспитывать, что ж теперь?
Это да, но это не сознательная позиция. Я был бы в ужасе, если бы я услышал, что я так проснусь, я постараюсь решить вопрос совсем по-другому.
Нет, я исключительный противник абортов в любом случае.
Да, но про другое речь, про сознательные установки. А что вы будете делать, когда у вас встречается... Это вы встретились с возможностью родить ребенка?
Есть план, понимаете, есть план. Если вы говорите конкретно обо мне,
конечно,
то...
больше некому, был бы кто-то другой,
хорошо,
я бы говорил.
Ладно, допустим, предположим, мне там 24 с копеечками, я понимаю, что все, мы сейчас готовимся, чтобы в нашей семье появился ребенок, и мне делают такое предложение. Я, честно говорю, я откажусь.
От чего?
От работы. Потому что у меня именно есть такой план.
Ведем дальше передачу, все.
Вы спокойны за меня теперь, да?
Да, я теперь спокоен. В этом смысле...
Но не факт, что так сделают еще кто-то и другие, и так далее.
Может быть, то, что вы сказали, сейчас поможет кому-то тоже это сделать. Но мы для этого делаем передачу. Но не всем это поможет. Мы же не заставляем. Мы же не ставим чипы и не программируем людей. Мы просто позволяем им рассмотреть разные возможности и увидеть... наиболее верные, потому что масса людей потом так горько жалеют, потому что им казалось, что вот-вот-вот все. Сколько актеров, сколько людей профессионально занятых говорят, что к концу жизни, они говорят, я так жалею, что я мало времени уделял своим близким.
А говоря про возможность работы и детей, меня одна притча очень вдохновила, и, собственно, благодаря ей, наверное, я сейчас так думаю, и такое решение своей жизни, если оно наступит, приму. Вот есть стеклянные шарики, а есть резиновые. Стеклянные — это здоровье, это семья, это отношения и так далее, а резиновые — это работа. Если вы стеклянный на пол бросите, он разобьется, а резиновый бросите, он отскочит и дальше куда-нибудь попрыгает.
Ну, хорошо, это спасибо за
образ. Вы улыбаетесь так,
да,
так что...
Мне очень нравится. Я улыбаюсь, потому что я доволен. Ну, мне хорошо. Не знаю, как вам. Правда, вот этот образ, попробуйте с ним пожить. Есть вещи, которые способны разбиваться. Они гораздо более важные, и они гораздо больше внимания требуют.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Есть у нас еще одно сообщение, прежде чем я его прочитаю. Просто напомню, сегодня мы с Сергеем размышляем на такую непростую тему, как любовь и бедность. И хорошо ли в шалаше, если там рай с бедным, милым или плохо. В общем, как поступать, что делать с семьей, с детьми. Сообщение от Михаила. Я его так в одном из эфиров назвала жена-ненавистником, потому что, к сожалению или к счастью, все его сообщения наполнены какой-то ненавистью к женщине. Вот одно из них. Христианская женщина выходит замуж для того, чтобы паразитировать на толстом мужском кошельке. Мужчина является только приложением к женскому кошельку. У христианок есть только два искренних чувства. Это корыстное удовольствие и меркантильная злость. Заглядывая в кошелек, женщина либо очень радуется, когда там много денег, либо сильно злится, когда денег в нем недостаточно. Вопросы. Почему так называемые христианские психологи скрывают эту правду о жизни от народа? Разве христианской женщине важно вырвать у мужчины очень толстую пачку денег? Я не понимаю его. Сразу просто скажу.
Ну, здесь есть большая пропасть и в моем понимании между тем, что я сейчас слышу. Сообщение. Я понимаю, наверное, так, что есть какое-то идеологическое предубеждение у человека, который пишет эти сообщения, потому что если вы обратитесь к статистике Израиля, дорогой мой слушатель, вы плакать будете. Вы о чем говорите? О каких вы говорите христианских женщинах, которые выходят? Вы каким-то вот таким ровным слоем это все берете? Эти женщины давно не христианские. Наверное, вы это хотите сказать. Женщины в странах, где христианство когда-то было чем-то, да? Ну, где вы сейчас видите такие страны? Их практически-то нету, почти нету, да? Есть страны, где все-таки показатель религиозности выше, где меньше, но христиан там точно не большинство. Их всегда меньшинство.
Я представляю реакцию моего мужа, если бы я вышла за него замуж, чтобы, сейчас процитирую, паразитировать на его толстом кошельке.
Да, у него кошелек, кстати, есть вообще?
Кстати, нет.
Нету кошелька. Нет. Видите, какое огорчение. Для Эли она не может паразитировать на том, чего нет. Это же вот как-то факт. А более того, не сильно отличается. Есть отличия культурные. Наверное, где-то вот в Средней Азии. Но одинаковые люди везде. Одинаковые. И есть те, кто действительно хочет паразитировать. И вот об этом... Это может быть даже неосознанно, но это желание очень живучее. И об этом говорим. Кто-то паразитирует на кошельке супруга и говорит, давай работай, давай вторую работу возьми. Второй не хватает, третью надо взять. Процесс бесконечный.
Вспомним
сказка про
Советский
золотую
Союз,
рыбку.
Когда женщины забирали всю зарплату у мужей, а то пропьет,
или
прогуляет,
потеряет.
Да, или потеряет.
Фраза была такой, пропьет или потеряет.
Да-да-да.
Но... Это про другое, друзья. Ну, по поводу поговорки «С милым рай в шалаше». Есть статистика. Это статистика нашей страны. Я не знаю, вот можно ее назвать христианской. Я не могу ее назвать христианской страной, да, потому что... Вот по...
У нас межконфессиональная, межкультурная, межрелигиозная,
да,
страна.
Да, 26% семей, то есть четверть разводов, причина разводов указывается разводящимися отсутствие собственного жилья. Это по поводу рая в шалаше. Я бы сказал так, с милым рай в шалаше, если милый думает оттуда перебираться.
Класс! Вот, я запишу эту поговорку, это будет поговорка 21 века.
А если милому там так хорошо, что на присосках находится в этом месте, то уходить, бегите из этого рая. Дорогие мои, потому что на самом деле деньги, я сейчас займу чуть-чуть другую позицию, у нас уже финиш грядет, деньги не являются главным в нашей жизни, но они действительно важная часть нашей жизни, они определяют многое из того, что может происходить, что будет происходить, они являются инструментом, показателем, вот как хотите называйте. Я, знаете, как хочу пуститься сейчас в некоторые такие творческие упражнения, сказать, что вот я выступил только что против того, что та же Мэрилин Монро пела, что «Я желаю быть любимой только тобой», «I wanna be loved by you». Это гораздо более известная ее песня, но там она пела как раз вот выражая совершенно противоположную позицию.
У нас есть сообщение от Станислава. От Станислава. Если женщине обеспечить комфорт, у нее вырастут крылья. Если ей обрезать крылья, она сядет на метлу. Замечательный афоризм. Точку.
Спасибо, вы здорово обогащаете наш образный, так сказать, ну, образность нашего эфира, ну, не только эфир, мы же это же унесем с собой.
Это однозначно. У меня как минимум две цитаты сегодня появилось.
Вот есть люди, которые являются транжирами. Классика наша позволяет нам... Давайте чуть-чуть почитаем. Есть немножко времени. Я вот почитаю из пушкинского произведения «Скупой рыцарь». Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодны. Но юноша в них ищет слуг проворных и, не жалея, шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока. А это слова ростовщика-еврея, к которому пришел молодой человек, чтобы взять у него денег. Рыцарь, пришедший за деньгами, он говорит, ну, вроде бы отцу зачем деньги? Он старик, а мне деньги нужны, мне 20 лет, я должен жить по-другому, но у меня нет возможности. У отца огромное содержание, у него огромное состояние, у него много всего, но он ничего мне не дает. А вот позиция, которая высказана, и правда, очень разные отношения у разных людей. Ну, смотрите... Есть аргументы, которые высказывает там отец. Человек, который собрал сокровища. Вот, значит, нет, сейчас, прежде чем его позицию, я тут опишу позицию сына, как он видит отца. «О, мой отец ни слуг и ни друзей, в них видит, а Господь и сам им служит. И как же служит? как алжирский раб, как пес цепной. В нетопленной конуре живет, пьет воду, есть сухие корки, всю ночь не спит, все бегает да лает, а золото спокойно в сундуках лежит себе. Вот эта позиция, которая, этот вот образ, который описывает сын, на самом деле он же близок к той реальности, которая действительно была в их отношениях. Вот что говорил папа, когда он думал о своем сокровище. Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Хочу себе сегодня пир устроить, зажгу свечу пред каждым сундуком и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава. В ней счастье, в ней честь моя и слава.
Две крайности.
Абсолютно.
Где золотая середина? Почему ее там нет?
Вот... Есть такое замечание у отца интересное. Нет, это он рассуждает про сына. Выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел.
У нас есть звонок под конец эфира. Очень быстро его примем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Никита.
Да, здравствуйте.
Да, Никита, здравствуйте.
Дело в том, что есть момент, который вы не затронули.
Давайте. Затрагивайте быстрее.
Да, Иван Безземельный подписал под дулом арбалета Великую Хартию Вольности, и с тех пор люди разделились по классам на рабов, рабовладельцев, по экономическому признаку.
Так.
И, соответственно, ты зарабатываешь столько, сколько у тебя остается, а не сколько ты получаешь. Получается, что большинство людей, они рабы сейчас. Особенно в России, вот мы берем обстановку, которая есть. Вот, 80% людей здесь живут от зарплаты до зарплаты, не имеют накоплений, значит, они рабы. Раб – это не тот, кто может свободно выбирать. За него выбирает хозяин. Угу. Хозяин – это тот, кто владеет деньгами. И смотрите, не Бог выбирает его судьбу, и не сам он выбирает путь к Богу, а за него уже выбрали, он раб. И поэтому для христианина очень важно иметь деньги и быть материально независимым, потому что иначе как он может свободно выбрать свой путь к Богу? А человечество, наоборот, его на это колесо служения мамоне затягивает и ведет никуда, если сейчас смотреть по цифрам.
Никита, спасибо большое. У нас просто заканчивается
эфир. У вас важная часть. Ну, жалко, что вы в самом конце-то об этом сказали. Можно было бы по этому поводу чуть подробнее поговорить, но у нас нету времени. Я хочу вам прочитать опять из классики. Видите, меня как разобрало. Иван Ефремов. Произведение называется «Таис Афинская». Это слова Таис. Надо сказать, гетера она была. А деньги не цель, а возможность. Если относишься к ним как к силе, дающей разные возможности, то ты будешь ценить деньги, но они не поработят тебя. Поэтому я презираю людей скупых. Однако не менее противно мне глупое мотовство. В деньгах великий труд людей. И бросать их все равно, что бросать хлеб. Вызовешь гнев богов и сам опустошишься, умрешь.
Вот она, золотая середина, которой мне так не хватало. Да, подписываюсь. А говоря про Никиту, Никита, можно с вами еще долго на эту тему спорить? Кстати, у нас же цикл передач про деньги, поэтому, да, в принципе, звоните в следующий
звоните
четверг.
Звоните в четверг или, может быть, во вторник. Мы с удовольствием поговорим. Это очень-очень важная часть нашей жизни, и важно в ней разбираться.
Наш эфир подходит к концу. Сегодня говорили о деньгах. Так и не выяснили мы с Сергеем, рай или не рай в шалаше, у каждого позиция своя. Слушайте наши эфиры дальше. Мы будем спорить про ценность финансов в семье. Ну а сегодня, Сергей, ключевую мысль эфира тогда.
А ключевую мысль я же уже выдал, мне же уже печать поставили, утверждаем.
Ах,
с милым рай в шалаше, если он оттуда собирается выбираться. Да.
Так что, друзья, выбирайтесь из шалаша. Все, услышимся с вами завтра. До свидания.
Богом.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.